Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресение. Репортаж». С вами Виктория Кауган. Сегодня мы отправимся в культурно-просветительский центр «Царский» на литературно-музыкальную программу «Русское классическое слово». Для вас выступят артисты театра слова, народной артистки России Тамары Ворониной. Напомню, что данное мероприятие проводится в рамках царских музыкальных вечеров. Ну а до насыщенной концертной программы я поговорю с Тамарой Никитичной. Здравствуйте, Тамара Никитична.
Вика, здравствуй. Тебя не было ни видно, ни слышно давно. Спасибо, что пришла.
Не могла пропустить. Новая программа как раз...
Я взяла великое русское классическое слово. Дело в том, что царская семья очень любила русскую классическую литературу. Она любила Пушкина, она любила Толстого. И они играли, разыгрывали басни Крылова. Они разыгрывали чеховские, будем говорить, миниатюры, будем говорить. Мы тоже разыграем сегодня чеховскую миниатюру, его рассказ «Лошадиная фамилия». Мы разыграем.
Как и раньше, да, царь Николай и его детки разыгрывали.
Вот мы сегодня по ролям и сделаем, разыграем просто так, такой домашний театр. У них это было принято, так же, как читали сказки детям, читали литературу. Вот, например, «Войну и мир». Сейчас никто, да? А мы читаем в дневнике государя. И я, и Мария зачитываемся «Войной и миром». Зачитываемся. И когда он перечисляет, что он читает и сколько, понимаешь, видно, что это человек начитанный.
Эстетически развитый.
Начитанный, конечно. И дети читают. И родители читают. И родители знают, и церковное чтение, и церковную литературу, все абсолютно, и музыку. Я даже не знаю, на чем можно остановиться. То есть настолько разностороннее идет воспитание и образование, что я в сегодняшнем концерте это и хочу сказать. Я хочу сказать, а что такое русское слово через стихи Тютчева. Вот. Покажем басню. Как раз разыгрывали на одном из рождественских праздников, дети разыграли «Стрекозу и муравей». Мы тоже сегодня разыграем для публики «Стрекозу и муравей».
Великие княжны, они это делали для мамы с папой или для еще и учителей, да. То есть для слуг, да? Или
Это домашний театр, конечно, все, что приближенные, наверное, и учителя, наверное, родители, конечно, когда готовилась, вот Элла готовила с цесаревичем Николаем, готовила Евгения Онегина. Они же тоже для публики это делали, для окружения. Люди же приглашались, чтобы присутствовать и так далее, и увидеть. Понимаете, они не только готовили, они еще и показывали. Понимаете? И это было принято. Так же, как великие князь Константин Константинович, он играл, великолепный композитор и пианист и так далее. Это все, понимаешь, это все элитарная культура наших державных царей.
Марта Никитична, спасибо вам за вот эту идею, потому что это действительно очень интересно, тем более актуально. Фестиваль «Царские дни» посвящен, конечно же, царской семье, императору Николаю II, его детям, супруге. Ну и вы говорите о нужном, о важном, об актуальном, то есть как царская семья проводила досуг. Поэтому это все прям напрямую соответствует фестивалю.
Да, это не просто досуг, это было в обязательном порядке. Понимаете, это образование было. Они просвещались. Они литературу для того, чтобы сыграть, нужно выучить. Они репетировали. Вы знаете, сколько было репетиций, когда они играли различные и французские пьесы, и на французском, и на русском. Они готовили «Медведя» чеховского. Понимаете, вот такое дело. Не только изучали, они проникали глубоко. Они узнавали писателя глубинного. Вот что важно. Понимаете, и это было образованием. Понимаете, они наполняли, они знали. Это же дети играли на инструментах в обязательном порядке. Они все владели инструментом, я имею в виду фортепиано, да? Старшая скрипка. Вы понимаете? А когда мы коснемся наших государей, там и духовики, ничего там только нет. Удивляешься этой образованности, этой насыщенности и знанием музыки. И не только знанием, но и исполнением ее. Вот я считаю, что эта элитарная культура, она оказала свое влияние, конечно, на на советское время просто оказала, просто повлияла, потому что это была образованность. Ленин-то, в общем-то, был образованный очень человек и понимал, что образование – это учиться, учиться и учиться, не зря это было сказано. И, конечно, все, что касается образования, как учить, как, понимаете, это все было использовано в советское время. Поэтому,
все заложено тогда.
Да, конечно, мы говорим, ой, как в советское время, потому что это основой была как раз та система, которая была не разработана, использована, которая родилась, которая формировалась в царской семье, у наших державных царей, у всех, во всех семьях. Со всеми детьми абсолютно.
Тамара Никитична, не буду вас отвлекать от предстоящего концерта. Хочется уже познакомиться вот как раз с новым спектаклем от театра «Слово». Спасибо.
Спасибо огромное, Вика, что пришла. Спасибо. Спасибо.
Сегодня у нас программа называется... Это фактически не просто русская голоса. Великая русское слово. Вот этим я и занимаюсь. И это великое русское слово очень высоко ценилось в нашем монархах. Дети воспитывались на настоящей литературе. Они не только читали, они и разыгрывали. Сегодня мы разыграем вам басню, так как вот дети разыгрывали ее на Рождество. Разыгрывались различные миниатюры, маленькие пьесы. Оставился «Медведь» чеховский. Ну, а мы сегодня разыграем тоже Чехова, которого очень любила царская семья. Мы вам разыграем сегодня «Лошадиную фамилию». Это будет очень нескучно, потому что государь прямо пишет: «Надеюсь, насмешим остальных». Мы тоже надеемся, что насмешим остальных. Вот так как писал. Итак...
ибо нашел бы в нем великолепие гешпанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского и свет того, богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языков. Михаил Васильевич Ломоносов.
Прекрасно. Лермонтов. Берег парус одинокий, в тумане моря голубого, что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном.
Играют волны, ветер свищет, и мачта гнется и скрипит. Увы, он счастья не ищет, и не от счастья бежит.
Под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой, а он мятежный, просит бури, есть покой.
Прекрасно.
Теперь на русском языке.
В одни тягостных раздумий о судьбах моей Родины ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык, будь тебя. Как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу.
Багровом зареве закат шипуч и пенен, березки белые горят в своих венцах, приветствует мой стих молодых царей и кротость юную в их ласковых сердцах, все ближе тянет их рукой неодолимой туда, где скорбь кладет печать на лбу. О, помолись, святая Магдалина, за их судьбу.
Хорошо.
Француза, державшегося за древко, направленный на него пики.
«Ура! Ребята! Наши!» – прокричал Петя. И, дав поводья разгорячившейся лошади, поскакал вперед по улице.
Впереди слышны были выстрелы. Казаки, гусары и русские оборванные пленные, бежавшие с обеих сторон дороги, все громко и нескладно кричали что-то. Молодцеватый, без шапки, с красным нахмуренным лицом француз в синей шинели отбивался штыком от гусаров. Когда Петя подскакал, француз уже упал. «Опять опоздал!» — мелькнуло в голове Пети, и он подскакал туда, откуда слышались частые выстрелы. Французы в густом заросшем кустами саду стреляли по казакам, столпившимся у ворот. Подъезжая к воротам, Петя в пороховом дыму увидал долгого с бледным зеленоватым лицом, кричавшего что-то людям. «В объезд! Походу, пехоту подождать!» — кричал он в то время, как Петя подъехал к нему.
«Подождать? Ура!» —
закричал Петя и немедленно, ни одной минуты, поскакал к тому месту, откуда слышались выстрелы и где гуще был пороховой дым. Послышался залп, провещали пустые, во что-то шлепнувшие пули. Казаки и долго скакали вслед за Петей в ворота дома. Французы в колеблющемся густом дыме, одни бросали оружие и выбегали из кустов навстречу казакам, другие бежали под гору к пруду. Петя скакал на своей лошади вдоль по барскому двору и вместо того, чтобы держать поводья, странно и быстро махал обеими руками и все дальше и дальше сбивался с седла на одну сторону. Лошадь, набежав на тлевший в утреннем свете костер, уперлась, и Петя тяжело упал на мокрую землю. Казаки видели, как быстро задергались его руки и ноги, несмотря на то, что голова его не шевелилась. Пуля пробила ему голову. Переговорившись со старшим французским офицером, который вышел к нему из дома с платком на шпаге и объявил, что они сдаются, Долохов слез с лошади и подошел к неподвижно с раскинутыми руками лежавшему в плите. «Готов», — сказал он, нахмурившись, и пошел в ворота навстречу ехавшему к нему Денисову. «Убит?» — вскрикнул Денисов, увидав еще издалека то знакомое ему, несомненно, безжизненное положение, в котором лежало тело Пети. «Готов!» — повторил Долохов, как будто выговаривание этого слова доставляло ему удовольствие, и быстро пошел к пленным, которых окружили спешившиеся казаки. «Брать не будем!» — крикнул Денисов. Денисов не отвечал. Он подъехал к Пете, слез с лошади и дрожащими руками повернул к себе запачканное кровью и грязью уже побледневшее лицо Пети.
«Я привык что-нибудь сладкое. Отличный изюм. Берите весь!» —
вспомнилось ему. И казаки с удивлением оглянулись на звуки, похожие на собачий лай, с которыми Денисов быстро отвернулся, подошел к плетню и схватился за него.
театр уж полон. Боже, блещут партер и кресло, все кипит. Грайки нетерпеливо плещут, и, взвившись, занавес шумит. Блистательно, полувоздушно, смычку волшебному послушно, толпой ним окружена, стоит Истомина. Она, одной ногой касаясь пола, другою медленно кружит. И вдруг прыжок, и вдруг летит, летит, как пух от уст Эола, то станцовьет, то разовьет, и быстрой ножкой ножку бьет. Все хлопает. Онегин входит, идет меж кресел по ногам, двойной ларнет скосясь выводит на ложе незнакомых дам. Все ярусы окинул взором, все видел лицами, убором, ужасно недоволен он. С мужчинами со всех сторон раскланялся, потом на сцену в большом рассеянии взглянул, отворотился и зевнул, и молвил: всех пора на смену. Балеты долго я терпел, но и дедово мне надоел. Еще ануры, черти, змеи на сцене скачут и шумят, еще усталые лакеи на шубах у подъезда спят, еще не перестали хлопать, сморкаться, кашлять, шикать, топать, еще снаружи и внутри везде блистают фонари. Еще прозябну бьются кони, наскуча упряжью своей, и кучера вокруг огней бронят господ и бьют в ладони. А уж они вышел вон, домой одеться едет он.
Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой, в толпе могучих сыновей с друзьями в гривнице высокой Владимир солнце пировал. Меньшую дочь он выдавал за князя храброго Руслана, и мед из тяжкого стакана за их здоровье выбивал. Не скоро ели предки наши, не скоро двигались кругом ковши, серебряные чаши с кипящим пивом и вином. Они веселье в сердце лили, шипела пена по краям, их важно чашки не носили и низко кланялись гостям. Слились о речи в шум невнятный, жужжит гостей веселый круг. Но вдруг раздался глаз приятный и звонкий гусли беглый звук. Все смолкли, слушали поя. И славит сладостный певец Людмилу Преместь и Руслана, и леем свиты им венец.
Oh, Как вас зовут?
Меня зовут Руфья Августа Борисовна, я крестница Тамара Никитична.
И сегодня пришли вот с такими хризантемами замечательными к Тамаре Никитичне на встречу. Что для вас вот ее спектакли?
Спектакли Тамары Никитичны всегда наполнены добром, светом, благодарностью к нашему историческому прошлому. Царская тема и та значимость религиозной темы, которую поднимает Тамара Никитична в своих спектаклях, в своих программах, значимость русского литературного наследия, которое для нее актуально, это то содержание, которое она стремится донести до своих зрителей, до своих слушателей. И в этом безусловная ценность тех программ, которые мы имеем удовольствие слушать на этих концертах.
И интересная тема, да, как разыгрывали разные представления царская семья, да, то есть это вот такой вот, может, даже идея для нас всех, как проводить время досуг с детьми и дома.
Царский досуг – это отдельная тема для изучения. Хорошо, что и эта тема тоже затрагивается в концертах. И в целом, год назад я была на ее спектакле, посвященном царевичу Алексею и становлению его как личности. И каждый ее концерт – это отдельная грань или литературного автора, или истории какой-то, связанные с царской семьей. Это очень все значимо и важно для наших современников.
Пожелаем Тамаре Никитичне, конечно, здоровья душевного и телесного, и больше вот таких добрых проектов, хороших спектаклей.
Тамаре Никитичне желаем всего наилучшего и дальнейших творческих успехов.
Сейчас я дам слово Наталье, участнице сегодняшнего замечательного представления. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите о своей роли и как сегодня все прошло.
Ну, роли у меня было несколько. Первая роль у нас разделен стихотворение Лермонтова «Белеет парус одинокий». Я прочитала последнее четверостишье. Также я читала легендарный свой отрывок Евгения Онегина с 20 главы по 22. И еще играла по «Попрыгуне стрекозе».
Достаточно у вас большая программа. Как все прошло?
Тамара Никитична, спасибо за приглашение, за такой отличный сценарий. Она проделала отличную работу. И актеры были все на высоте. Также хочу сказать спасибо нашему костюмеру, который подбирал костюмы.
Образы.
И ждем других работ от Тамары Никитишны и приглашаем в культурно-просветительский центр, в Центр Царский, на спектакле «Театра слова».
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о литературно-музыкальной программе «Русское классическое слово». Исполнители – артисты «Театра слова», народной артистки России Тамары Ворониной. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч. До свидания.